Мы продолжаем с вами изучение Китабу Тахара, главе о Вуду. Следующий хадис, 43-й хадис.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم.
حديث от المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة صحابي сподвижник принял ислам в год хандака, то есть год рва. Амль-Хандак, то есть в год Хандака, прибыл в Медину в качестве мухаджира. Год смерти его, 50-й год хиджры, в Куфе, он был в Куфе назначен наместником. Так Аль-Мугир ибн Шуба передает, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил вуду и обтер насия. Обтер насия. Что такое насия? Насия – это вот передняя часть головы, называется насия. Или же волосы здесь впереди, то, что мы называем чубом. Это называется насия. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, обтер насия, то есть переднюю часть головы или чуб. Ва'аляль-имама. И обтер имама. Имама это что такое? Имама то, что называют чалмой. Да? То есть кусок материи, который оборачивается вокруг головы. Это имама. И обтер чалму. И аль-хуфейн. Аль-хуфейн. Вы знаете, что такое хуфан, это двойственное число слова хуф. Хуф – это вот эти вот кожаные носки, которые надеваются на ноги. Так пророк, алейхиссалату вассалям, обтер насия, обтер чалму имама и обтер хуфейн – хадис, который передал муслим. Валлаху тааля алям, это происходило, то есть то, что описывает здесь Мугира в этом хадисе, рады Аллаху таалян, это происходило, когда он находился вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, сопровождал посланника Аллаха, аль-Мугира, сопровождал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в походе на Табук. В походе на Табук. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был вместе с Мугирой, Мугира прислуживал ему, помогал пророку, алейхиссалату вассалям, во время этого похода и передал Мугира некоторые очень важные вещи, касающиеся омовения, касающиеся обтирания хуфов, обтирания носков. Сказано здесь, что он обтер насия, насия, можно сказать, передняя часть головы или чуб. Как сказано в аяте, «Ма мин даббатин илля хуа ахизун би насиятиха». Нет ни одного животного, живого существа, которое бы Аллах не держал за насия. Да, за насия. В этом хадисе мы видим, из полезных выводов этого хадиса, что дозволено обтирать ль-имама. Ль-имама, то есть чалму. При совершении омовения обтирается чалма. Это дозволено. То есть, не снимая чалму, не обтирать непосредственно волосы, а обтирать прямо на чалму. Давайте поговорим об этом вопросе, обтирание чалмы. Первый вопрос. Есть ли какие-то условия, предъявляются ли какие-то условия для вот этой чалмы, которую можно обтирать? То есть, должны быть какие-то у нее специальные качества или нет? Или мы скажем, все, что называется чалмой, это можно обтирать. Какое из этих двух мнений правильно? Так получается у нас два мнения. Да, первое мнение, что для чалмы есть определенные условия. То есть не всякую чалму можно обтирать, а только некоторые виды чалмы, а именно чалма, то, что называется муханнака, то есть такая чалма, которая вот так вот заворачивается также под подбородком. То есть несколько оборотов бывает у чалмы. Вот один из оборотов это под подбородком, то есть как бы помогает держать, да, эту чалму. Или некоторые говорят чалма, у которой есть зуаба. Что такое зуаба? То есть хвост, который опускается туда-назад. Хорошо, хвостик, зуаба, такая чалма. Вот такая чалма, то есть, которая нуждается в каком-то специальном закреплении, снимать ее тяжело, говорят они поэтому. Или она муханнака, то есть, она проведена, какой-то оборот пройдет под подбородком ее, да, или у нее есть хвостик, опускается на спину. Второе мнение, что ученые говорят, что это не является условием. Все, что называется чалмой, можно это обтирать. Вот какое из этих двух мнений правильно? Второе мнение. Второе мнение, оно является правильным. Это выбор шейх Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля. То есть все, что можно назвать имама, все, что называется чалмой, это подпадает под данный хукм. То есть это можно обтирать, не снимая, а прямо поверх чалмы можно обтирать. Это первый вопрос, связанный с чем? С обтиранием чалмы. Второй вопрос, или второе исследование. Должна ли быть, является ли условием для чалмы, что она тахира, то есть она чистая, то есть не загрязненная наджасой, не является наджасой скверной. Да, это является условием, в этом нет сомнения. Почему? У нас есть хадис, как вы помните, мы неоднократно упоминали его, приводится у Абу Дауда и других, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз, и во время намаза он снял свою обувь. Почему? Потому что пришел к нему Джибриль, алейхиссалам, когда он совершал намаз, и сообщил ему, что у него на сандалях, на нааль, там у него есть казар, то есть что-то из наджасы, что-то из скверны. Сообщил об этом пророку, алейхиссалату вассалям, и он снял эту обувь во время намаза. Если вот это является условием в хуфах, для нааль, для сандалий, является условием, то есть нельзя, чтобы на тебе что-то было, да, из наджасы, то это также является условием и для имама, для чалмы. Третий вопрос. Является ли условием, чтобы чалма, эта имама, была мубаха? Мубаха, то есть дозволенной. Потому что некоторые уляма называют это в качестве условия, что чалма должна быть мубаха, должна быть дозволена. И говорят, нельзя обтирать на чалму, если она не дозволена. Недозволена в каком плане? То есть получена недозволенным путем, украдена, например, сворованная или отобранная у кого-то. Или она не является, нельзя на нее обтирать. Почему она не является дозволенной? Потому что она из шелка, например, для мужчины. Мужчине нельзя носить шелковую одежду. Является ли условием и так, что чалма для действительности масха, для дозволенности масха обтирания, что чалма должна быть дозволена? Здесь также два мнения среди уляма. Первое мнение, что да, это является условием. Почему, говорят они? Потому что обтирание на чалму – это что? Это рухса. Что такое рухса? Есть азима, то есть то, что является постоянным хукмом, установленным, да? А есть рухса, то есть послабление, облегчение в шариате. Вот это обтирание чалмы – это что такое? Это облегчение, это послабление, это рухса. И не может быть дано человеку какое-то облегчение, стать для него дозволенным какое-то облегчение путем греха. То есть он украл или отобрал, надел на себя, и путем греха получить рухса, получить облегчение, говорят, нельзя. Второе мнение, что это не является условием. Да, на человеке грех за то, что он украл чалму, за то, что носит чужую чалму, но само обтирание, оно является действительным. То есть само омовение будет действительным при наличии на человеке, конечно, греха за его поступок, за воровство и прочее. Или то, что получено воровство, мы сказали, или отобрал, или то, что получено путем договора, который не является действительным, акт фасит, да, то есть договор купли-продажи, или какой-то договор, который не является действительным с точки зрения шариата, или чалма. Говорит вторая группа уляма, обтирание, оно будет действительным, но на человеке грех за сам его поступок. Валлаху тааля алям, да, второе мнение, оно видится сильнее, но первое мнение, его достоинство в чем? Что если человеку сказать «ничего, обтирай», то, может быть, человек не так осознает опасность того, что он совершил, и будет продолжать носить то, что не дозволено ему, или продолжать носить то, что он украл, то, что он получил запрещенным путем. Поэтому есть смысл в том, чтобы… То есть человек даже, может быть, не будет беспокоиться за это. Поэтому есть смысл в том, чтобы сказать ему об вот этом вот первом мнении среди уляма, что одним из условий является что? Что чалма была дозволена. Хорошо. Четвертый вопрос, связанный с чалмой. Является ли условием, что она должна быть надета в состоянии чистоты? В состоянии чистоты. Вы знаете, что хуфы, чтобы обтирать хуфы или носки, одним из условий является, что они должны быть надеты в состоянии чистоты, в состоянии тагара, в состоянии ритуальной чистоты. Да, после, когда человек помыл ноги, совершив омовение, помыл ноги, надеваются. Они, это условие для того, чтобы потом можно было обтирать хуфы. Так вот, для чалмы, есть ли такое условие или нет? То есть, ты совершил омовение, надел чалму, и потом уже можешь ее обтирать. Да, тоже здесь есть два мнения. Некоторые говорят, да, является условием, что ты надел чалму в состоянии чистоты ритуальной, тагара. Почему, говорят они? Потому что мы проводим аналогию. Кияс проводим с чем? С хуфами. Как хуфы надеваются, и потом обтираются в состоянии чистоты, так же и это. Второе мнение, что это не является условием. И это мнение правильное. Не является условием, чтобы чалма была надета в состоянии чистоты. Почему? Запомните одно правило. Это очень важное правило для фапия, для фикха. Что всякое условие, которое предъявляется какому-то поклонению или действительности, да, какого-то поклонения, для него должно быть доказательство. Должен быть далиль. Должен быть довод. А просто так говорить какой-то шарт, какое-то условие предъявлять к чему-то – Нельзя. Должен быть далиль, должен быть шарт. А в данном случае нет далиля, нет доказательств на то, что чалма должна надета быть в состоянии ритуальной чистоты. А если кто-то скажет, как же кияс, проведение аналогии с обтиранием хуфов, что мы скажем? Мы скажем, этот кияс, эта аналогия не будет действительной. Нельзя сравнивать обтирание чалмы, которая надета на голову, с обтиранием хуфов, которые надеты на ноги. То есть нельзя проводить здесь аналогию с ногами. Почему? Посмотрите. Очищение органа, на который надета чалма, в своей основе, это что? Чалма надета на что? На голову. Очищение органа, на который надета чалма, оно каково? Обтирание, верно? Мы же обтираем голову, а не моем голову во время вуду. То есть это тагара мухаффафа, облегченный вид очищения, верно? Мас. В отличие от чего? В отличие от ног. Ноги, то есть тот орган, на который надеты хуфы, не обтираются. Ноги моются при вуду. С этой точки зрения это уже разные вещи, стало быть. Чалма надета на орган, который в основе своей не моется, а что? Обтирается, масса делается. Хуфы надеты на орган, который в основе своей моется, в основе своей. Хорошо, то есть на ноги. Кроме того, второе отличие. Второе отличие этих двух вопросов. Почему нельзя проводить между ними аналогию? Обтирание чалмы. И очищение головы. Из одного и того же вида. То есть и то, и другое масса. Верно или нет? И чалма обтирается, и голова тоже что? Обтирается. Верно? Что касается хуфов, то там разные виды очищения вообще. Когда азима и когда рухса. То есть когда обычно и когда послабление. Разные виды очищения. Ноги там гасаль, то есть мытье, а хуфы, они что? Обтираются. Масс. Разные виды очищения вообще. С этих двух позиций мы видим, что это разные вещи. Поэтому кияс, то есть аналогию проводить неуместно. То есть асаль и фара. Что такое асаль и фара? Вы знаете, что в киясе, в аналогии есть такая вещь, как асаль и фара. Что такое асаль? Это тот вопрос, масаля, в котором у нас известен шариатский хукм. Шариатское суждение. Да, это асаль, это основа. То есть то, с чем сравнивается, то, с чем проводится аналогия. Хукам его известен. И есть фара. Что такое фара? Другой какой-то вопрос, где хукам шариата нам неизвестен. Неизвестен. Но между асаль основой и между фара производной, между этими вопросами есть что? Общность чего? Илля. То есть общность мотива. Хорошо? Общность мотива. Ну помните, мы приводили пример с вами. Наркотики. Харам. Почему мы сказали харам? Мы проводим аналогию. В частности, да, один из доводов. Хамар, вино, что? Харам. Верно? Это асаль. Это здесь, в данном киясе, что? Основа. То есть то, с чем сравнивается. То, с чем проводится аналогия. Вопрос наркотика это что? Фара. То есть производный. Второй вопрос. Где хукм неизвестен. Но между этими двумя вещами, асаль и фара, основой производной, между двумя вопросами, есть что? Общность, потом одинаковый мотив. Почему вино запрещено? Потому что опьяняет. Опьянение. Прокарий саратусамска, кулемуске. Все, что является опьяняющим, то хамар. Хорошо? То есть опьянение. Устранение, то есть то, что затуманивает разум человека, давая ему какое-то там наслаждение. Верно? Мы говорим общность мотива, поэтому можем перенести хукм, который в вопросе вина, на вопрос наркотиков. Сделать аналогию кияс. Верно? В данном случае асаль и фара. Асаль здесь что? Обтирание хуфов. И фара, то есть производная, то есть что мы пытаемся сейчас сравнить с обтиранием хуфов. Это что? Обтирание имама. Здесь что? Разные вообще вещи. Асаль и фара отличаются друг от друга. Верно или нет? Они отличаются друг от друга. Когда отличаются эти две вещи, то не проводятся аналогии. Там что? Надето на орган, который моется в своей основе. И между основным очищением там и где есть послабление, есть разница, то мытье, а то что? Обтирание. А во имама там что? Во-первых, совпадение. И голова обтирается, и челма обтирается. Во-первых, во-вторых, челма надет на уровень, который обтирается вообще в своей основе. То есть там в своей основе есть облегчение. Верно? Поэтому проводить аналогии неправильно, а значит, мы делаем с вами вывод, что нет такого условия, что чалма должна быть надета в состоянии чистоты, чтобы ее можно было обтирать. Хоть человек и без вуду надел свою чалму, завязал ее себе на голову, хорошо, он может ее обтирать. Понятно? Каяс неуместен. Почему? Потому что должно быть обязательно иттифак, то есть совпадение, соответствие асаль и фара. Вопроса того, с чем сравнивается, и то, что сравнивается. Верно? Пятый вопрос связан с обтиранием чалмы. Срок. Сколько можно обтирать чалму? Хуфы или носки, вы знаете, для них установлен срок. А в данном случае мы говорим тоже такой же срок, сутки для того, кто дома, и трое суток для путника. Или мы говорим, пока на тебе чалма надета, обтирай сколько хочешь, без всяких ограничений по времени. Два мнения опять среди улема. Некоторые говорят, мы проводим кияс, опять проводим аналогию с чем? С хуфами, с носками. Поэтому говорим сутки или трое суток для путника. А второе мнение, что нет какого-то срока, неограниченного срока. Пока на тебе чалма, обтирай. Из этих двух мнений опять правильное какое? Второе мнение. Почему? Потому что опять мы говорим, для шарта, для условия, для ограничения нужен далиль, нужен довод. А довода в данном случае нет. Если бы был срок установлен в шариате, если бы шариат установил какой-то срок для обтирания челмы, то пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил бы об этом, разъяснил бы это. А проводить кияс, то есть аналогию с хуфами, нельзя. Мы с вами говорили уже почему. Поэтому мы говорим, пока на тебе чалма, обтирай. А если снял чалму, то тогда уже обтирай голову, и нет каких-то временных рамок в данном случае. Шестой вопрос связан с обтиранием чалмы. На самом деле, кто-то скажет, мы сейчас не носим чалму. Во-первых, есть люди, которые носят чалму. Если у нас не носят, то где-то носят. Хорошо, вы как фатеи должны знать. Может быть, где-то ты будешь находиться, где ты будешь носить чалму. Хорошо? Может. Аллаху алям. Может, ты в хаджи будешь носить чалму, когда будешь, например. Во-первых. Во-вторых, вопрос не только в чалме. Потому что такая вещь, как покрывало женщины. Покрывало женщины, особенно когда тяжело снимать там и так далее. Да? Покрывало женщины тоже, что проводится аналогия с чалмой. То есть покрывало тоже женщина может свое обтирать. Хорошо обтирать для совершения вуду. Особенно если она находится в каких-то условиях, где ей тяжело снимать свое покрывало. Находится где-то прилюдно и приходится совершить вуду, хорошо, тогда она обтирает свое покрывало, и потом руки уже просовывает и протирает свои уши. Поэтому вот это исследование, оно, во-первых, вам как туляб алейм, в любом случае оно важно. Во-вторых, оно развивает ваше мышление, как факихов, как специалистов фикха, хорошо. В-третьих, мы сказали, что есть вопрос обтирания женского покрывала и так далее. Поэтому вопрос шестой, связанный с обтиранием чалмы. Может ли человек обтирать чалму, когда он хочет выйти из состояния джанаба? То это мы говорили с вами о вуду. Когда он выходит из состояния малого хадаса, да? Малого осквернения, малого хадаса. Когда джанаба, может или нет? То есть, когда совершает гусль, можно ли ограничиться тем, что оботрет человек свою чалму? Ответ нет. Хорошо, нельзя мас совершать при гусле, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ин кунтум джунубан фатахару». А когда вы являетесь джунубами, то есть когда у вас состояние джанаба, фатахару, тогда очищайтесь, да? Хатта тагтасилу, в другом аяте, то есть пока не омоетесь. Аль-хадас аль-акбар, большой хадас, а хадас у нас два вида есть, да? Два состояния ритуальной нечистоты. Хадас аль-асхар, который устраняется в вуду малым омовением, и хадас аль-акбар. Аль-хадас аль-акбар, большой хадас, который устраняется гуслем, полным омовением. Так вот, запомните, при полном омовении вообще нет такой вещи, как масх. Просто не бывает мамсух, обтираемого органа, при большом омовении. Если, конечно, только не зарура, то есть крайняя какая-то необходимость, как, например, на человеке есть такая вещь, как аль-джабира. Джабира, что такое? Шина, повязка какая-то на человека. Перелом, например, у него и там завязан, да, у него шина наложена. В таком случае, конечно, барура, то есть вынуждена необходимость обтирать. А просто так при гусле никакого масха не бывает. При гусле бывает только что? При гусле бывает гасль. При гусле бывает мытье. При полном омовении бывает мытье. Что касается чалмы, то чалма уж никак не может быть дарура. Да, чалма сам по себе дарура, то есть крайней необходимостью быть не может. Поэтому чалма не обтирается для выхода из состояния большого хадаса, потому что при большом хадасе нужно все тело омыть. Аллах Субхану Тааля об этом сказал в Коране: «Ва ин кунтум джунубан фаттахару». Дальше в хадисе сказано: «И обтер хуфы», обтер свои хуфы. Вопрос обтирания хуфов, иншаллаху тааля, это мы с вами рассмотрим, когда будем проходить биизниллахи тааля соответствующую главу в этой книге, поэтому не будем сейчас на нем останавливаться. Дальше в хадисе сказано: «Фамасаха бинасиятихи», обтер свой чуб, или переднюю часть головы. Некоторые уляма, опираясь на вот эти слова хадиса, посчитали или извлекли вывод, что можно ограничиться при совершении вуду обтиранием части головы, не всей головы. Вы знаете, это распространено у кого? У ханафит. Да? То есть можно обтереть только вот эту насыя, переднюю часть головы, и вуду будет уже действительным. Что не обязательно охватывать всю голову при обтирании головы. Но такой вывод из данного хадиса, он будет неправильным. Почему? Потому что, смотрите, что сказано в хадисе. «Фамасаха бинасиятихи ва аля л'имама». Он обтер насия, то есть чуб, переднюю часть головы, и имама, и чалму. То есть здесь не было обтирания только на насия, только на чуб, на переднюю часть головы. Нет, Пророк, поскольку что-то было видно из насия, из передней части головы, с чуба, он обтер это, обтер перечисленка, и чалму, то есть он охватил, получается, при обтирании, что полностью всю голову. То есть на нем была чалма. Если на человеке чалма, то он все начнет, конечно, обтирание. Начнет обтирание с насыя, с передней части головы, хорошо, если что-то видно из волос, тем более, хорошо, что оботрет это, и потом уже что будет обтирать. То есть ту часть головы оботрет сначала, которая не покрыта чалмой, а потом уже оботрет ту часть головы, где есть чалма, оботрет чалму. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, Он приказал обтирание головы полностью, сказав: «Вамсаху би руусикум», обтирайте ваши головы. Мы сказали с вами, не сказано «аля руусикум», не использовано здесь, не упоминается «аля» частица, а частица какая? «Би», частица «би», частица «альба». Почему? Мы сказали с вами, чтобы передать какое значение здесь. Значение, что вся голова обтирается, вся голова. Но то, что мы говорили с вами, входит в границы, да, головы. Что является границами головы? Да, от лобового изгиба, или называется это манабиту шаар, да, то есть от места, где начинается рост волос обычно, да, манабиту шаар аль-мутат, обычное место роста волос, и сзади куда? До шеи, то есть до того места, где переходит голова в шею. Шея сама, что не обтирается. Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, говорит: не передано от пророка, алейхиссалату вассалям, ничего вообще, никакого сообщения, чтобы он когда-то ограничился бы при обтирании головы частью головы. Хорошо, чтобы он ограничился только обтиранием части головы. Ничего вообще по этому поводу не передано, говорит. Но, говорит Нуркаем, если обтирал он насия, то есть чуб, переднюю часть головы, то потом обязательно продолжал и обтирал аль-имама, обтирал чалму. Некоторые уляма говорят, еще второй вариант есть, что обтирание только чалмы. Но если чалма покрывает всю голову, хорошо, тогда обтирание только чалмы. А ограничение ограничивается только насия, такого варианта нет. Хорошо. То есть у нас получается, что пророк, алейхиссалату вассалям, иногда обтирал на чалму, когда чалма покрывает голову всю. Иногда обтирал что? Насыя и чалму. Насыя, то есть переднюю часть головы, чуб и чалму. А чтобы обтирал только чуб, такого что не передано. Следующее.
Ва ан Джабир ибн Абдиллахи радиаллаху анхума фи сифати хаджи ан-набии саллаллаху алейхи вассалям. قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
Следующий хадис от Джабира رضي الله تعالى عنه. Джабир ибн Абдилла, известный выдающийся сподвижник, кто он, Ансари или Мухаджир, Он участвовал, присутствовал при битве при Бадре. Он носил воду тогда, носил воду. А потом после этого он участвовал в 18 походах вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Принял участие вместе с пророком алейхиссалату вассалям в 18 походах. Год смерти Джабир ибн Абдилля или 74-й, или 77-й год. Умер он в Медине. Умер он в Медине. Так Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху тааля анхума, мы говорим ради Аллаху анхума, потому что и он, и его отец были сподвижниками. Он рассказывает о сифати хаджи Наби саллаллаху алейхи ва саллям, о том, как совершил хадж пророк алейхиссалату ва саллям. Это длинный хадис, приводится у муслима и у других. И там в этом хадисе сказано, что пророк алейхиссалату ва саллям сказал, «Ибдау бима бада Аллаху бихи». Начинайте с того, с чего начал Аллах. Начинайте с того, с чего начал Аллах. Ну, Хаджар говорит, хадис привел Ан-Насаи, то есть в такой форме, хаказа биляфзиль амр, то есть в такой форме, в виде приказа от пророка, алейхиссалату вассалям. Ибдау бима бада Аллаху би. Начинайте с того, с чего начал Аллах, в такой форме приказательной, в форме приказа, передано у кого? У Ан-Насаи. У Ан-Насаи. Вахуа инда муслим биляфзиль хабар. А у муслима это же приводится, но в форме сообщения. То пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Набдау бима бада Аллаху бихи». Начинаем с того, с чего начал Аллах. То есть в форме чего? В форме повествовательного предложения, а не в форме амра, не в форме повелительного предложения. Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху тааля анхума, он передал этот длинный хадис о том, как был совершен хадж пророком, алейхиссалату вассалям, прощальный хадж. Этот хадис очень подробное изложение хаджа пророка, алейхиссалату вассалям. То есть можно сказать, что вот этот хадис, он сам по себе является мансак, то есть описание обряда, полностью обряда хаджа. Поэтому шейх аль-Альбани, рахмаллаху тааля, он на этом хадисе, одном хадисе, по сути, построил всю свою книгу «Сифату хаджа Наби саллаллаху алейхи ва саллям», описание хаджа пророка, алейхиссалату вассалям, которое на русском языке также есть. То есть шейх аль-Альбани сделал этот хадис основой для своей книги. Основой. Какие-то другие риваяты из других хадисов, что-то он тоже привел, но как дополнение уже к этому хадису. А что сама основа, это вот этот вот хадис. Поэтому, раз этот хадис он основа, то если какие-то другие есть риваяты, которые противоречат этому хадису, этому известному хадису, этому крепкому хадису, то предпочтение дается хадису Джабира алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что Джабир, радиаллаху анху, он специально все смотрел, как пророк, алейхиссалату вассалям, делает. От начала до конца. То есть, как с момента, когда пророк, алейхиссалату вассалям, вступил в состояние храма в хаджи, и до самого конца, пока он не вышел из состояния храма, Джабир все смотрел, запоминал и передал потом это. Этот хадис, мы сказали, передал муслим, но в какой форме? В форме «Абдау бима бада Аллаху би». «Я начинаю с того, с чего начал Аллах». Я начинаю с того, с чего начал Аллах, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Когда произнес пророк, алейхиссалату вассалям, эти слова? Когда он закончил совершение тавафа, то есть обхода вокруг Каабы, после этого совершил два ракеата. После этого что сделал? Совершил два ракеата за макамом Ибрахима. После этого снова подошел, коснулся рукна, то есть того угла, где черный камень, коснулся черного камня. Хорошо. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, вышел уже из дверей Аль-Масджид-Аль-Харам. Вышел из дверей Масджид-Аль-Харам, потому что тогда еще Масджид-Аль-Харам не была так расширена, как сегодня. Да, то есть между тем местом, где совершается сай, обход между Сафой и Марвой, и Масджид-Аль-Харам было что? Была дверь там. Он вышел из двери Масджид-Аль-Харам и направился в сторону сначала какого холма для совершения обхода? Марва или Сафа? В сторону Марва или Сафа, направился в сторону Сафа, в сторону холма Сафа. И когда уже приблизился к холму Сафа, он сказал, прочел, вот сказал вот эти слова, «Набдау бимау, абдау бима бада Аллаху бихи», начинаем с того, с чего начал Аллах, и прочел аят, «Инна Сафа валь Марвата мин шаа'ириллах». Поистине Сафа и Марва из обрядовых знамений Аллаха. Из обрядов знамения Аллаха. Аллах, Субхану ва Тааля, в аяте первым упомянул, какой холм. Сафа или Марва? Сафа. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, мы начинаем с того, с чего начал Аллах. Аллах в упоминании начал Сафа, поэтому мы начинаем наш обход, наш сай с холма Сафа. Абдау бима бада Аллаху бихи. Начиная с того, с чего начал Аллах, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть этот вариант хадиса, который муслимам, передан в форме хабара, то есть в форме повествовательного предложения. Хорошо? И пророк алейхиссалям прочел этот аят, а потом сказал вот эти слова «Абдау бима бада Аллаху бихи», начинаем с того, с чего начал Аллах. Это очень важно. Посмотрите, прочел аят «Инна сафа валь марвата мин шаайрилля», поистине сафа и марва из обряда знамения Аллах, и сказал слова «Начинаем с того, с чего начал Аллах». То есть тем самым пророк алейхиссалям как бы напоминает себе, и для нас это урок. О чем напоминает? Что этот обход между сафа и марва, который он будет делать, и то, что он начинает именно с холма Ас-Сафа, это он делает, подчиняясь приказу Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому очень важно, когда мы что-то с вами делаем из того, что приказал Аллах Субханаху ва Тааля, себе напоминать, осознавать в этот момент, что ты делаешь это, потому что это приказал Аллах Субханаху ва Тааля. Что я сейчас совершаю вуду, потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал, обращаясь к верующим, «Иза кумтум иля ссала, фагсилю вуджухакум». Когда встаете на намаз, обтирайте ваши лица. Ты обтираешь лицо и вспоминаешь это. Я сейчас это делаю, потому что Аллах приказал. Сказал, обмывайте лица. «Ва айдекум иля марафик». Дальше ты вспоминаешь. Обтирайте руки до локтей. Вспоминаешь это. Потом, когда обтираешь голову, потом, когда моешь ноги и так далее. Когда ты будешь это делать, то твое поклонение уже будет другое поклонение. Когда человек осознает, что то, что он делает, это он делает, подчиняясь приказу Аллаха Субхану Атаре, тогда это поклонение перестает быть у него рутинным, просто обычным поклонением, автоматическим, на автомате. Когда человек просто вот привычку у него зашел и омывается. Потому что это совсем другое поклонение становится. То же самое намаз. Когда ты совершаешь намаз, представь, ты встаешь, потому что Аллах Субхану Атаре, вспоминаешь, что Аллах Субхану Атаре сказал, «Акиму ссаля», вы ставите намаз наилучшим образом. Когда намаз аср совершаешь, сейчас был намаз аср, Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Хафизу аля ссалавати, вассалатиль вусфа», оберегайте ваши намазы, и особенно какой? Салатуль вусфа, средний намаз, то есть намаз аль аср, ты совершаешь намаз аср, вспоминаешь это, и так далее, и так далее. То есть очень важно вот это вот чувствовать, когда мы совершаем какие-то приказы, что мы это делаем, подчиняясь повелению Аллаха Субхану ва Тааля. Еще. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, начинаю с того, с чего начал Аллах. Здесь есть указание, то есть такое ишара. Ишара – это что такое? Косвенное указание на что? На то, что если Аллах, субхану тааля, с чего-то начинает упоминание, то это указывает на его важность. На то, что это важнее. Хорошо? Посмотрите, у нас есть аят про закат. С чего начинается аят про закат? Кому дается закат? «Иннама садакату лиль фукараи». И так далее, до конца аята. Поистине, садакат, закат дается. Фукара, вальмасакин. Фукара это кто? Бедняки. Масакин это кто? Опять бедняки. Хорошо? То, что Аллах Субхану ва Тааля начал с фукара, указывает нам на то, что фукара это важнее. Почему? Потому что такие фукара? В чем отличие фукара от масакин? И то, и другое бедняки. Фукара это очень бедные. Тем, которые даже половина того, что им нужно, не хватает им на это. Хорошо, даже половины того, в чем у них есть нужда, не хватает. Масакин это тоже бедные, но у них есть что, и половина, и больше. Но полностью не хватает то, что им нужно. То, что удовлетворяет их нужды. Сюда ученый делает вывод. Раз Аллах Субхану Тааля начал с фукара, значит фукара это кто? Какая разница между фукара и масакин? Фукара это те, у кого нужда что больше. Потому что Аллах начал с них. Потому что Аллах Субхану Тааля начинает с наиболее важного. Сел наиболее важное. То есть по мере важности. В версии, которая приводится Ан-Насай. Смотрите, версия Ан-Насай, там отличие какое? Если у муслима это просто повествовательное предложение, пророк алейхиссалям сказал, начинаю с того, с чего начал Аллах, то у Насай это в форме повеления. «Ибдау бима бада Аллаху би». Начинайте с того, с чего начал Аллах. То есть здесь амр. Именно повеление, именно четко кумми, к общине от пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы они начинали с того, с чего начинает Аллах это поклонение. Что касается версии муслима, там есть приказ или нет? Вот версии Насаи тут прям приказ умме. Начинать с того, с чего начал Аллах. В версии Муслима есть приказ? Есть повеление? Прямого повеления нет. Но, внимательно, есть косвенное повеление. Какое повеление? Пророк, алейхиссалату вассалам, начал с чего? Начал с Сафа. И сказал, начиная с того, с чего начал Аллах. А нам с вами что приказано? Следовать за пророком, алейхиссалату вассалам. Поэтому, приказано ли нам тоже так начинать, с чего начал Аллах, субхану тааля? Да, приказано. Почему? Потому что нам приказано следовать за пророком, алейхиссалату вассалам. А пророк, алейхиссалату вассалам, начал с того, с чего начал Аллах, субхану тааля. То есть, это приказ, но не прямой приказ. Кроме того, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал по поводу хаджа, что «Хузу анни манасикакум» – «Берите от меня ваши обряды хаджа». «Берите от меня», потому что, возможно, я после этого года уже не буду совершать хадж. Действительно, пророк, алейхиссалату вассалам, больше после этого хадж не совершал. Это был прощальный хадж и умер вскоре после возвращения из этого хаджа. Кто-то задаст вопрос, а при чем здесь этот хадис? Какое отношение имеет этот хадис к данной главе? Глава у нас о чем? Глава о вуду. Правильно? Глава о вуду. А этот хадис о хадже. Автор привел это здесь, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, начинайте с того, с чего начал Аллах. Или начинаю с того, с чего начал Аллах. Тем самым желаю указать, что в вуду, при совершении омовения, нужно соблюдать тот порядок, тартиб, который изложен в Коране. А какой тартиб, какой порядок изложен в Коране? «Иза кумтум иля ас-салати фаг-силю вуджухакум», когда встаете на намаз, то мойте ваши лица. Первое лица. «Ва айдикум иля марафик», руки до локтей, включительно мы сказали. Второе. Третье. «Вамсаху бируусикум», обтирайте ваши головы. Третье и четвертое что? «Ва арджулакум иля аль-каабейн», мойте ваши ноги до щиколоток или до лодыжек. Начинать нужно с того, с чего начал Аллах. В таком же порядке совершать вуду, как упомянул Аллах Субхана ва Тааля. В том же порядке. Лицо, включая что? Рот и нос. Потом руки, потом обтирание головы вместе с ушами, потому что уши это что? Часть головы. И потом уже мытье ног или обтирание ног, если это обтирание на хуфы. То есть автор тем самым разъясняет нам, что вот этот хадис, который приведен, да, по поводу хаджа, он на самом деле является общим. То есть эти слова пророка, алейхиссалату вассалам, начинайте с того, с чего начал Аллах, они являются общим приказом, что нам приказано начинать всего, с того, с чего начал Аллах, субхана ва тааля. Значит, мы сначала должны омыть лицо, потом уже руки, потом обтереть голову, потом ноги, потому что Аллах, субхана ва тааля, начал так, таким образом. Какие выводы из этого хадиса мы с вами сделаем? Ну, во-первых, ставить вперед то, что вперед поставил Аллах, субхана ва тааля, даже если Аллах поставил это вперед при упоминании просто. То есть не сказал, да, это первичнее, это предпочтительнее. Да? Но в упоминании Аллах упомянул сначала, и мы уже должны этому отдать, что приоритет поставить это первым. Что на это указывает в хадисе? «Ибдау бима бадала бихи», либо приказ, начинайте с того, с чего начал Аллах, либо слова, я начинаю с того, с чего начал Аллах. Следующий вывод из этого хадиса, внимательно. Такая вещь, как «и'тибару-л-умум». Что такое «атибару-л-умум»? То есть мы берем в расчет общий смысл довода, «умум», обобщающий смысл довода, а не «хусус-с-сабаб», а не именно причину, по которой произнесены те или иные слова. Еще раз, это важно, мы говорим все время. «Аль-ибра би-умуми л-лафз, ла би-хусус-с-сабаб». Мы часто повторяем это правило. Я уже думал, что вы будете повторять его за мной. Аль-ибрату би-умуми л-лафз, ла би-хусус-с-сабаб. В расчет берется общий смысл слов, то есть аята или хадиса, а не конкретная причина, в связи с которой было сказано. То есть применяется текст не только к конкретной причине, в связи с которой сказан текст, хадис, например, произнесен про какой-то причине пророка Мухаммада (с.а.в.). Хорошо? Не привязывается только к этой причине. Не применяется только к этой причине конкретной, в связи с которой сказал пророк алейхиссалату вассалям те или иные слова, в связи с какой-то ситуацией. А берется в расчет, что общий смысл, умум ляфз, общий смысл того или иного довода, аята или хадиса. Понятно или нет? То есть кто-то скажет, ну это же хаджа здесь, при чем здесь? Произнесено пророком алейхиссалату вассалям применительно хаджу, к Сафа, Марва, к обходу между ними. Хорошо? А здесь мы говорим, что автор приводит этот хадис, чтобы указать нам на это правило, которое есть в шариате. Какое? Что «Аль-Ибра би умуми ля в саляби хусус и сабаб». То есть в расчет берется не конкретная причина, в связи с которой произнесены те или иные слова, а что общий смысл слов. Понятно или нет? Следующий вот из этого хадиса. Очень важно размышлять над Кораном. Очень важно не просто читать Коран, а делать из него выводы. Конечно, опираясь на понимание уляма, на понимание уляма сараф. Ставить вперед то, что Аллах Субхану поставил вперед. Хорошо? Поэтому, например, одно из доказательств. Итак, этот вывод, какой у нас сейчас? Важность размышления над Кораном, извлечение выводов из Корана. Поэтому, например, уляма приводит как один из важных доводов, далилей на превосходство мухаджиров над ансарами. То, что Аллах Субхану ва Тааля упоминает мухаджиров, прежде чем упоминает ансаров. «Вассабикуна раввалуна» – первое опередившие «миналь мухаджирина валь ансар» – из числа мухаджиров и ансаров. Аллах Субхану ва Тааля ставит, упоминает первыми мухаджиров. И говорят, это далиль, одно из доказательств того, что мухаджиры, они превосходят ансаров. И те, и другие, что обладатели великих достоинств. Но мухаджиры превосходят ансаров. Да, потому что мухаджиры, помимо нусра, помимо оказания поддержки пророку, алейсалату ассалям, поддержки исламу, они еще совершили такой вид поклонения великий, как хиджру, оставив все, они переселились вместе с пророком, алейсалату ассалям. Поэтому они превосходят ансаров. Аллах Субхану упоминает их первыми. Это доказательство их превосходства. Одно из доказательств их превосходства. Дальше. Какой вывод из этого хадиса еще? То, ради чего автор привел здесь. А это что? Обязательность такой вещи, как тартиб. То есть порядок при совершении вуду. Мы с вами говорили, что вуду имеет сколько фардов? Первое – это мытье лица, включая мадмада и истинша. То есть рот и нос. Второе. Мытье рук до локтей. Третье. Протирание головы. Вместе с ушами. Четвертое. Мытье ног. Это четвертое. Пятое. Муаля. То есть непрерывное совершение омовения. Непрерывное. Не так, что ты сейчас помыл лицо, потом пошел погулял, пришел, тебе руки помыл. Да? Непрерывное. Хорошо. Это пятое. Ну, и получается шестое. Да, есть некоторые, которые говорят пять и не называют тартиб в качестве шестого ваджиба, шестого фарда. Хорошо? Но этот хадис, автор привел его для того, чтобы указать на то, что тартиб, то есть порядок при совершении вуду, это относится к фардам, относится к ваджибатам, хорошо, к обязательным вещам в вуду. Понятно или нет? К обязательным вещам в вуду. Вуджуб тартиб бейн аль-а'дха, обязательность порядка при омывании органов. И опирается автор здесь на вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, начинайте с того, с чего начал Аллах. Потом мы сначала моем поэтому лицо, потом моем руки, потом обтираем голову, потом моем ноги. И это ясно. Итак, каков довод на обязательность тартиба, порядка, соблюдение порядка при вуду? Начинаем с того, с чего начал Аллах. Хорошо? Аллах, субхану ва тааля, изложил в этом порядке. В Коране, суре Маида. Верно? Это первый довод. Второй довод тех людей, которые говорят, тех уляма, которые говорят, что тартиб это фард. Я вас спросил, сколько фардов в вуду, вы сказали, кто-то сказал 6, кто-то сказал 5. Да, потому что есть разногласия. Мы с вами упомянули 6. Да? Мытье лица вместе с ртом и носом. Второе, мы сказали, мытье, омывание рук до локтей. Третье, мы сказали, обтирание головы. Четвертое, мытье ног. Да, ну или обтирание, если это хуфы. Пятое, это непрерывность вуду. И шестое, это порядок, соблюдение порядка. Ряд уляма, или большинство уляма, говорят, что соблюдение порядка – это ваджиб. Это что? Это обязательно. Первый довод – это то, что Аллах Субхану ва Тааля упомянул в таком порядке. В аяте, хорошо, а пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, начинайте с того, с чего начал Аллах. Второй довод – те, которые говорят, что обязательно соблюдать порядок при вуду. Второй их довод – извлекают уляма этот довод из контекста аята, а то, что некоторые органы при вуду моются, а некоторые – обтираются. Верно? Верно? Что моется? Лицо, руки, ноги. Что обтирается? Голова. Почему Аллах Субхану ва Тааля поместил мамсух, то есть обтираемое, в середине между теми органами, которые моются. То есть не упомянул так сначала то, что моется, хорошо, а потом в конце то, что обтирается. Ну, обычно же так, если есть что-то, что моется, что-то, что обтирается, то сначала упоминается то, что моется, потом что упоминается то, что обтирается. Или сначала то, что обтирается, потом то, что моется. Правильно? Сначала магсулят, потом мамсуха. Но почему здесь Аллах Субхану Тааля упоминает сначала два омываемых органа, а это лицо, руки, потом тот орган, который обтирается, это голова, потом снова тот орган, который моется, это ноги. Почему помещает обтираемое, упоминание об обтираемом, в середине, между упоминанием о вещах, которые омываются? Не иначе, как для того, чтобы указать на порядок, на необходимость соблюдения порядка при совершении омовения. Понятно или нет? Это второй их довод. Третий довод, говорят они, все варианты переданы, как пророк, алейхиссалату вассалям, совершал вуду, они указывают на то, что он придерживался этого порядка, что не нарушая его. Не нарушая его. Но, конечно, этот вопрос, он не является вопросом, где иджма, где единодушие ученых. То есть, то, что является порядок обязательным, фардом вуду, это не единогласное мнение ученых. Есть ученые, которые говорят, что порядок при совершении вуду, он желателен. То есть, это сунна, это мустахаб, но не ваджиб, это не фард, не является обязательным. Шейх аль-Альбани по поводу вот этого приведения Ибн Хаджара здесь, как довода хадиса о хадже, о том, что начинайте с того, с чего начал Аллах, он говорит, что человек может сказать, шейх аль-Альбани говорит по этому поводу, мы не можем принять, что вот это упоминание всеохватности здесь, хорошо, что это оно уместно, что здесь эти слова, начинайте с того, с чего начал Аллах, и начиная с того, с чего начал Аллах, они несут здесь всеохватный общий смысл, касается всего. Почему мы не можем принять? Кто-то может сказать, говорит шейх аль-Альбани. То есть возразить может. Мы не можем принять что? Что эти слова, начиная с того, с чего начал Аллах, они общие, применимы ко всем вопросам. Потому что контекст сияк, сияк это контекст, да? То есть как упоминается, как, о чем речь идет здесь. Этот сияк, этот контекст, он указывает на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказав, начинайте с того, с чего начал Аллах, имел в виду именно Сафа и Марва. Именно Сафа и Марва имел в виду, потому что прочел аят «Инна Сафа валь Марвата мин шаа'ириллях». Именно этот аят имел в виду, именно ситуацию Сафа и Марва имел в виду. Хорошо? То есть, именно эту ситуацию, а не вообще. А сияк, контекст, он из тех вещей, которые ограничивают умум, ограничивают всеохватность. Помните, мы говорили, что есть тексты ам, умум, которые дают всеохватность, всеобщность, да? Такое понимание. И есть что-то тахсис, то есть тексты, доводы, которые делают исключения, которые ограничивают их, конкретизируют. Понятно? Помните, мы говорили? Ограничивают, делают тахсис. И вот, говорит шейх аль-Альбани, сам сияк, сам контекст, как это известно ученым, он из вещей, которые делают тахсис, делают конкретизацию, делают ограничения. И здесь сияк, контекст, как это все происходило, в связи с чем это сказал пророк, алейхиссалату вассалям, он является ограничением. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул здесь, сказав эти слова, начиная с того, с чего начал Аллах, именно аят, инна сафа валь марвата мин шаа'ириллях, тем самым, говорит он, кто-то может не согласиться, что эти слова, они вот такие вот всеобщие, всеохватные, касаются всех ситуаций. То есть не явствует из этого хадиса, из хадиса Джабера, аль-умум, то есть всеохватность. И слов пророка, алейхиссалату вассалям, ибдау бима бада Аллаху бихи, начинайте с того, с чего начал Аллах, вот это ма, да, это исмаусуль, да, называется, оно дает значение всеобщности. Шейх аль-Альбани говорит, здесь из этого хадиса это не явствует, потому что именно здесь есть конкретизация, привязка именно к чему конкретно, конкретному вопросу, именно Сафа и Марва. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому прочел здесь аят. Понятно или нет? Поэтому возвращаемся к тому, что вопрос тартиба, вопрос порядка, ваджиб это или не ваджиб, мы уже об этом с вами говорили, говорили подробно, да, на первом уроке, когда разбирали вуду, этот вопрос, вопрос здесь разногласия. Нет разногласий среди ученых, что по меньшей мере соблюдение порядка это весьма желательно. Хорошо, это сунна муаккада, это очень важно. В этом нет разногласий среди аль-улем. Вопрос только, ваджиб или не ваджиб. Почему этот вопрос важен? Кто-то скажет, ну и все, и берем как есть. Чего там мудрствовать, правильно? Вопрос, если кто-то сделал не так, кто-то сделал в другом порядке, скажем ли ему переделать свою вуду? Твою вуду недействительно. Потому что если сказать, что это ваджиб, если это обязательно, тогда что? Человек должен переделать вуду, которую он совершил. А если это не обязательно, тогда не надо переделать вуду. Верно? То есть он оставил нечто просто желательное, но не обязательно. То, что тартиб не является обязательным, это мнение Абу Ханифы, это мнение Суфьяна Саури, это мнение Дауда Захири. Из современных ученых это мнение Шейха Аль-Альбани. Ну, другие ученые, они тоже некоторые говорили об этом. Доводы у них, доводы те, кто говорит об обязательности, мы привели с вами, верно? Доводы те, которые говорят, что не обязательно. Ну, во-первых, они ссылаются на хадис. Мы с вами упоминали этот хадис. Хадис приводится и у Абу Дауда, приводится у Ахмада, а именно версия Ахмада. Хадис Мигдам, Мигдам с подвижником. Мигдам, бну Маади Кариб, бну Маади Кариб, Аль-Канди. Аль-Мигдам, бну Маади Кариб, Аль-Канди. От него хадис, что пророк, алейхиссалату вассалям, принесли утия Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, би ваду, принесли пророк, алейхиссалату вассалям, воду для омовения. Фатаваддаа фагасаля кафейхи саляса. И он совершил вуду. Омыв кисти три раза. Сумма гасаля ваджаху саляса. Потом омыл лицо три раза. Сумма гасаля зираейхи саляса. Потом омыл предплечья. Ну, то есть, от кончиков пальцев до чего? До локтей. Это зира называется, предплечья. Потом омыл предплечья три раза. Сумма мадмада вастаншака. После этого прополоскал рот и нос саляса три раза, уамасаха бираси и обтер голову. Бираси, уаузунейхи и уши, обтер уши захирахма, уабатинахма. То есть их внутреннюю и внешнюю поверхность, уагасаха риджлейхи саляса саляса, а потом помыл по три раза каждую из двух ног. Вот это вот версия. Хорошо? Приводится у имама Ахмада. Версия хадиса кого? Запоминайте. Версия кого? Мигдам ибну Маади. Кариба, хадис, канди, приводится где? У Ахмада. Что сказано? Утия Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям би ваду. Принесли пророку алейхи саляту ва саллям воду для омовения. Фатавадда. И он совершил омовение. Фагасаля кафейхи саляса. Омыл кисти три раза. Сумма гасаля ваджаху саляса. Потом омыл лицо три раза. Сумма гасаля зираейхи саляса. Потом помыл предплечья три раза. Сумма мадмада вастаншака саляса. Потом прополоскал рот и нос три раза. Вамасаха бираси ва узунейхи захирахума ва батинахума. Потом обтер голову и уши снаружи и изнутри. Вагасаля риджлейхи саляса саляса. И омыл ноги по три раза. Получается, что здесь, в этой версии, Шейх Аль-Альбани говорит, иснад достоверный этого сообщения, и Шавкани сказал, иснад салих. То есть это подходящий, это хороший иснад. Также привел этот хадис, эту версию Ад-Дия в книге Аль-Мухтара. Этот хадис, говорит Шейх Аль-Альбани, указывает на то, что порядок иногда пророк алейхиссалату вассалям все-таки нарушал этот порядок вуду. Потому что здесь что сказано, посмотрите. Когда он прополоскал рот и нос? После того, как помыл руки. После того, как помыл руки, предплечья. Да? Потом обтер голову, уши, потом помыл. То есть здесь нарушение есть, нарушение порядка. И это указывает, это является далилем, говорит Шейх Аль-Альбани, на то, что тартиб, порядок не является обязательным. Но то, что пророк алейхиссалату вассалям в основном соблюдал порядок, указано на то, что это сунна. Что это важная сунна. Аллаху тааля алям, Аллах субхану тааля знает лучше. Также, что указывает на то, что тартиб, порядок, он не является ваджибом, является обязательным, это асары. Асары от некоторых предшественников, в частности от Али, ради Аллаху тааля ан, что он обтер сначала, что он помыл сначала левую руку, потом правую руку, и от Али также передано. Из этого да раджуль. Если человек совершил вуду, говорит Али, да, это передано в книге Мусаннаф, передано Абу Шейба, сказал Али, «Иза тавадда раджуль фанасия ямсаха бираси, фаваджада баладан фи лихьятихи, ахаза мин лихьятихи фамассаха расау». Если человек забыл, когда он совершил вуду, обтереть голову, а потом нашел мокроту, то есть влагу нашел у себя в бороде, то он пусть возьмет эту влагу, которая есть в бороде, и оботрет свою голову. Это достоверное сообщение от Али Радиаллаху Анху. Тоже указывает, говорят они, на что? На то, что тартиб, он не является обязательным. Есть некоторые сообщения подобного рода от Ибн Масауда. Ибн Нузер говорит, иджма, есть единодушие, что если человек забыл обтереть голову во время вуду, а потом нашел влагу в своей бороде, он может взять ее и обтереть голову этой влагой. Вот это все, говорят они, доводы на то, что тартиб, соблюдение порядка, не обязательно. Третье, говорят они, Аллах Субхана Тааля, как упоминает здесь органы, которые омываются, через какой союз? Через союз вау, через союз и. А союз вау, он не предполагает, что порядок. Не обязательно означает порядок, что вот именно в таком порядке нужно совершать. Это их доводы. Конечно, первая группа уляма отвечает им. Говорят, что касается хадиса, который привели у Ахмада, этот хадис Шаз мы с вами проходили в прошлый раз. Да? То есть, да, иснад его достоверный, но он противоречит версиям, которые более достоверны, чем это. Да, противоречит им. Поэтому хадис сейчас, говорят они. Что касается асаров. Асаров Али и асаров Ибн Масуда. Хорошо? То эти асары, либо они тех людей, которые, что? Забыли. Да просто человек забыл совершить мас. Забыл совершить обтирание головы. Поэтому он что? В конце делает это. Это частный случай. Это не касается вообще отмены обязательности порядка. Либо, говорят они, эти асары о том, что сначала можно левую омыть сторону, а потом правую. Потому что соблюдение вот этой правой и левой стороны, это, тут мы говорим, нет разногласий. Что это что? Есть разногласия, но правильно, что это что? Желательно, а не обязательно. Ясно ли они? То есть, как асары объясняют сторонники первого мнения, что тартиб обязательно? Как? Первое. Что в этих асарах речь идет просто о том, что можно менять правую и левую. Сначала слева начинать, потом справа, хотя лучше справа. Да? Так. Или что речь идет о чем? О забывании. Когда человек забыл обтереть голову, тогда он может в конце, что то, что у него там мокрота осталась в бороде, взять это и обтереть голову. Этих случаев касается. Хорошо? А что касается третьего, что союз вау, союз и не дает значения чего, порядка и так далее, то, что мы привели в начале с вами, что Пророк алейхиссалатусалям сказал, начинаем с того, с чего начал Аллах, да, привел в качестве примера именно Сафа валь Марва, поистине Сафа и Марва там тоже через союз вау, но Пророк алейхиссалатусалям сказал, начинаем с того, с чего начал Аллах. Кроме того, помещение, упоминание обтираемого между теми органами, которые омываются, указывает на обязательное соблюдение порядка. Как бы то ни было, конечно, в любом случае безопаснее, чтобы придерживаться этого порядка, соблюдать этот порядок. Аллаху тааля аля. Хорошо, если мнение о том, что порядок обязательно, оно является правильным. Если человек нарушил этот порядок, не специально, так получилось, что он нарушил этот порядок, хорошо, помыл лицо, потом сразу обтер голову, хорошо, потом ноги. Как ему быть в таком случае? Если он специально это сделал, говорят они, хорошо, эти уляма, как Шерусамин, другие, те, которые говорят об обязательности порядка. Если он специально это сделал, тогда имам обвинение действительно, потому что он нарушил фарт. Целенаправленно, умышленно нарушил фарт, обязательность вуду, поэтому заново пусть делает вуду. Если не специально это сделал, забыл. Хорошо, помыл лицо, потом сразу обтер голову, ноги помыл, а потом вспомнил, что, оказывается, он не мыл руки. То тогда вернись к тому моменту, где порядок тобой был соблюден. До лица включить порядок ты соблюдал, правильно? Ты начал с лица. Лицо помыл, альхамдулилля, это было правильно. Вот после этого нарушился порядок, вот здесь с этого момента начинай переделывать. Хорошо? Говорят они.
وعنه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
Следующий хадис сказано от него же. От него же, то есть от Джабира ибн Абдилля رضي الله تعالى عنهما, что пророк алейхиссалату вассалям, когда совершал вуду, сказано أدار الماء على مرفقيه, то есть проводил воду по локтям. То есть омывал водой локти, мирфакейи. Хадис сказано перед Даркутни. Даркутни, выдающийся ученый хадиса, выдающийся знаток, о котором очень много высказываний уляма, о огромном знании, которое он обладал, о том, что это выдающийся имам хадиса, имам Ахлюссунна вальджамаа. Итак, хадис привел Даркутни, сказано «Бейснадин даиф» – «со слабым иснадом». Этот хадис слабый. Понимаете? Этот хадис слабый. Не по тексту, а по иснаду своему, по цепочке передачи. Но есть хадис, достоверный хадис, который привел муслим от Абу Хурейры, что Абу Хурейра совершал вуду, совершал омовение. И когда мыл он свои локти, сказано «Шара фель алуд», он зашел уже за локоть, то есть что-то перешел уже на что, на плечо, то есть немножечко вымыл какую-то часть выше локтя. Зашел уже за границы локтя, а мы в какую-то часть чего? Адут. То есть то, что выше локтя, это называется адут или плечо. Да? А мы в какую-то часть этого. Для чего? Чтобы охватить тем самым локоть. Потому что если ты чуть-чуть не зайдешь за границы локтя, ты же весь локоть не сможешь охватить. Понятно или нет? Это же ясно. Но ты же не можешь омыть весь локоть, если немножечко не зайдешь за его границы. Тогда ты не охватишь весь локоть. Да, Абу Хурейра сделал это, а потом сказал «Хаказа раэйту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям тавадда». Я видел, что так совершал вуду пророк, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому есть достоверный хадис у муслима Абу Хурейра с таким же смыслом. Что касается именно этого хадиса, который сказал Дар-Кутни, то поясна он, что слабый, но по смыслу своему он что будет? Достоверен. По смыслу своему будет достоверен. Поэтому говорит Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, что лучше бы привел бы автор здесь хадис, который у муслима от Абу Хурейры, в котором нет что, никаких проблем с точки зрения иснада, с точки зрения цепочки передачи. Адар аль-маа аля мирфакии, здесь сказано. Адара, адара юдиру, то есть, что буквально прокатить воду, да, как бы, пропустить воду по локтю. Мирфак это локоть, мы знаем с вами, это сустав, который соединяет что? Предплечье и плечо. Мирфак почему так называется? Потому что человек от глагола иртефака, иртефику, опирается. Да? Иртефака значит опирается. Мы опираемся на локоть. Поэтому называется мерфак. Так омывается локоть тоже полностью, его нужно омывать. А ты не сможешь омыть локоть, пока немножечко не захватишь что выше локтя, не захватишь плечо. То есть полностью нужно охватывать локоть. Это хадис указывает на данный хукм, на данный вопрос в вуду. Следующий хадис.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء.
حديث следующий от Абу Хурейры, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم «Ля вуду алиман лям язгур исмаллахи алей». Нет вуду, нет омовения у того, кто не упомянул над ним имени Аллаха. Хадис, который привел Ахмад, говорит Ибн Хаджар, и Абу Дауд, Ибн Маджа, «Би иснадин даиф», со слабым иснадом, со слабой цепочкой передач. Со слабой цепочкой передач. «Валит термизи», а у термизи дальше он говорит, عن سعيد بن زيد وابي سعيد وترمذي от перед سعيد بن زيد и от Абу Саида, то есть от двух сподвижников, подобный хадис, подобные слова. وقال احمد لا يثبت فيه شيء. И Ахмад сказал, имам Ахмад, ничего по этому поводу не передано достоверно. Запомнили? Теперь мы должны это разобрать. Итак, что сказано в хадисе от Абу Хурейры, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Ля вуду алиман лям язкур исмаллахи алейхи». Нет вуду у того, кто не упомянул имя Аллаха над ним. Нет омовения у того, кто не упомянул над ним имени Аллаха. Мы сказали, передал кто? Ахмад, передал Абу Дауд, передал Ибн Маджа. Ибн Хаджар говорит со слабым иснадом. Термизи, этот же хадис, но приводится от другого сподвижника. От кого? От Саида ибн Зейда. И от кого? От Абу Саида, передано подобное, говорит он, и потом приводит слова Ахмада по поводу этого хадиса, что ничего достоверного по этому поводу не передано. Что скажете по поводу этого хадиса? Скажете, хадис слабый. Да, хадис слабый. Имам Ахмад говорит, ничего достоверного по этому поводу не передано. Другие слова переданы от имама Ахмада. Что он говорит, Ахмад Мухаммад? «Ля а'ляму фи хаза аль-баб хадисан лаху иснадун джайид». Я не знаю по этому вопросу какого-то хадиса, у которого был бы иснад джейид, хороший иснад. Я не знаю хадиса в этой области, у которого был бы хороший иснад. Что вы думаете по поводу этого хадиса? Вы скажете слабо, да? Вы скажете слабо. Что мы скажем по этому поводу? Не так все однозначно. Не так все однозначно. Помните, мы говорили с вами, что сахих делится на два вида. Каких? Сахих лизатихи и сахих ли гайрихи. Сахих ли зати и сахих достоверный сам по себе. У него иснад достоверный, сам по себе достоверный. Хорошо? А сахих ли гайрихи, это что такое? Сахих он, но в силу наличия других хадисов, которые его подкрепляют. И может быть у хадиса слабая цепочка передачи, но благодаря наличию многих других путей передачи, или нескольких путей передачи, он становится что или хасан хорошим, хасан ли гайри, хороший из-за наличия подкрепляющих, да, его хадис, или сахих ли гайри, достоверный в связи с наличием подкрепляющих его версий. Валлаху тааля, этот хадис, да, в отношении его есть разногласия среди уляма по поводу того, достоверный он или нет, но Валлаху тааля, хадис достоверный. Хадис достоверный. Хорошо? Подтвердили достоверность этого хадиса. Ибн Абу Шейба. Ибн Абу Шейба. То есть из выдающейся улама хадиса. Ибн Абу Шейба. Ибн Касир упомянул достоверность этого хадиса. Что хадис достоверный. Ибн Аль-Кайим, рахималлаху та'аля. Ибн Ас-Салах упомянул, что этот хадис достоверный. Сам Ибн Хаджар, хоть он здесь говорит, что слабый, говорит, иснад слабый, да, перед со слабым иснадом. Но Ибн Хаджар в книге Тальхис, он указывает на то, что этот хадис крепкий. То есть указывает на то, что хадис крепкий благодаря наличию нескольких путей передачи. То же самое, на это же указывает Субулю Салам Ас-Санаани. Субулю Салам это шарх, разъяснение хадиса Булугуль Марам. Кто автор? Санаани. Рахима Аллаху Та'аля, он тоже говорит о достоверности этого хадиса, благодаря чему? О том, что хадис крепкий, что у него есть основа. Из-за чего? Из-за того, что столько путей передачи. И шейх Аль-Бани тоже говорит о достоверности этого хадиса, о том, что он сахих или хасан. Но здесь приведены слова имама Ахмада ибн Ханбаля, и это для некоторых что? Шубха, то есть вызывает у них сомнения. Как так? Имам Ахмад сказал, ничего достоверного нет по этому поводу. А что вы скажете, что сам имам Ахмад говорил об обязательности произнесения бисмилля перед вуду. В отличие от других имамов, другие говорили, что желательно, а он сам говорил о том, что это ваджиб. На что это указывает? На то, что имам Ахмад сам, значит, считал все-таки этот хадис крепким, что из-за наличия многих путей передачи он становится крепким, становится кавы. Понятно или нет? Становится кавы. Хафиз, он говорит о том, что этот хадис передан от десятерых из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Да, эти пути передачи, в них есть слабости, но от десятерых сподвижников передан. Разве это не указано то, что у этого хадиса есть основания? Что он не просто какой-то хадис слабый, что это хадис, крепкий хадис, или хороший хасан, или сахих. Итак, хадис, поэтому мы какой хукм сделаем? В общем, хадис сахих. Да, достоверный или хороший, благодаря чему? Би шавахидихи ва мутабаатихи. То есть, благодаря шавахид. Что такое шавахид? Шахид – это версии хадиса, переданные другими путями передачи от других сподвижников. Это называется шахид. Мутаба – это что? От того же сподвижника, но по ходу иснада немножко другие там есть передатчики. Хорошо? Это мы разберем с вами попозже. То есть, какой-то есть передатчик слабый, например, да? Но этого передатчика в другом иснаде, от этого же сподвижника заменяет другой передатчик. И они подкрепляют друг друга. Это называется как? Мутабаат. Благодаря этому хадис становится что? Хорошим или достоверным. Почему мы так много говорим об этом? Достоверно, недостоверно. Для чего это нам нужно? Да потому что из этого вытекает важный очень хукм. Какой хукм? Тасмия, то есть бисмилля перед вуду, это ваджиб или не ваджиб. Из этого важный хукм вытекает. Что касается слов имама Ахмада, смотрите здесь. Ля ясбуту фиишей, ничего не передано по этому поводу. Или его слова, которые мы привели с вами. Ля алям фи азаль баб хадисан лаву иснад джейд. Не знаю в этом вопросе какой-то хадис, у которого хороший был бы иснад. То что мы скажем, смотрите, во-первых, посмотрите, это очень важно. Отрицание достоверности еще не значит утверждение слабости. Это важно. Просто Ахмад говорит, что он не знает каких-то других путей передачи, чтобы были какие-то пути передачи, которые были бы достоверны. Он же не отрицает достоверность этого хадиса. Понятно или нет? То есть отрицание им наличия у него знания еще не означает, что утверждение им слабости этого хадиса. Понятно или нет? Какие выводы из этого хадиса? Сказано, ля вуду лиман лям язгур исма Аллахи. Нет вуду у того, кто не упомянул имя Аллаха над ним. Ля вуду. Внимательно. Ля – это какая частица? нафия лильджинс, да, то есть частица, отрицающая все, что подпадает под тот вид, который упоминается после нее. Ля вуду, то есть нет вуду у того, кто не упомянул имя Аллах. Вот эта частица, нафия лильджинс, отрицающая вид, какой-то вид отрицающий, да, посмотрите, она может означать три вещи. То есть, есть у нас такой хадис? Нет того-то у того-то, да? То это ля, она может означать три вещи. Либо это отрицание наличия вообще чего-то. Хорошо? Нафия лиль вуджуд, отрицание наличия. Либо второе, это отрицание сиха, действительности чего-то. Отрицание действительности. Либо третье, это отрицание камаль, совершенства чего-то. Ясно или нет? Внимательно, если в каком-то предложении, в каком-то хадисе есть вот это ля, ля нафия лиль джинс, ля отрицающая вид чего-то, то оно может означать либо отрицание существования этой вещи, либо отрицание ее действительности, либо отрицание ее совершенства. Понятно или нет? И мы смотрим. Если можно понять это как отрицание существования вообще, тогда должны понимать так, потому что это первый смысл и главный смысл. Если никак не может быть такого понимания, как есть это, как оно есть, тогда мы переходим ко второму смыслу, ко второму пониманию, что речь идет об отрицании чего? А? Действительность, будьте со мной. Если невозможно и так понять, тогда мы уже переходим к третьему смыслу. Какое, что это отрицание чего? Совершенства. Нафюль камааль. Отрицание совершенства. Например. Ля халика илля Аллах. Нет Творца, кроме Аллаха. Ля. Частица, отрицающая вид. Какой вид? Вид, о чем идет речь? В Творцах. Да? Отрицающая Творцов. Ля халика. Отрицает существование Творцов, кроме Аллаха. Или что остальные творцы, они не настоящие творцы, или просто несовершенные творцы. Существование творцов. Да? Существование творцов – это отрицание существования творцов. Ну, творцы в смысле создать из ничего создающие. Да? Ля халика илля Аллах. Нет творца, кроме Аллаха. Нет. Это отрицание существования. Не существует творцов, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Да? Которые создают из ничего, из небытия. Да? Хорошо. Ля салата би гайри вуду. Нет намаза без вуду. Здесь. Первое понимание какое? Нет намаза, то есть существования. То есть не существует намаза без вуду. Можно так понять? Нет, потому что есть люди. Может человек без вуду встать, совершать намаз? Ну, теоретически можно это увидеть? Да, есть такое, существует. Поэтому понять здесь, как не существует намаза, нет его в бытии без вуду, это неправильно. Значит, переходим ко второму смыслу. Какое? Ля салята... Мин гейри вуду, нет намаза без вуду, как понимать? Нет действительности. То есть намаз будет недействительный без вуду. Понятно? То есть отрицаем какое существование здесь его? Существование с точки зрения шариата. То есть так-то он есть в бытии, но для шариата он отсутствует. Для шариата он не существует, такой намаз, с точки зрения религии. Третий. Ля салята би хадрати таам. Нет намаза в присутствии еды. Нет намаза в присутствии еды. Отрицание существования? Уджуд? Нет. Может человек стоять, еда, он делает намаз. Бывает? Бывает. Хорошо. Действительности. Некоторые улема так считают. Хорошо. Но правильно, что здесь отрицание совершенства. То есть намаз, который совершает человек, когда вот у него уже еда здесь стоит, готовая. Хорошо, он хочет кушать. Он хочет есть. Намаз будет какой? Неполноценный, несовершенный намаз. Конечно, если совсем у него не будет хушо, все мысли будут там, еде, то намаз, может, и действительно не будет. Да? Но если так, он хочет чуть-чуть эту еду, хорошо, но все же стал делать намаз, тогда он теряет что? Полноценность своего намаза. Теряет совершенство своего намаза. Понятно? Хоть намаз и будет действительным. А, вот здесь теперь. Ля вуду алиман лям язгур исм Аллахи алей. Нет вуду у того, кто не упоминает имя Аллаха. Как понять его? В первом смысле, что не существует вуду у тех, кто не сказал бисмилля. Можно так понять? Нет, нельзя. Может человек сделать вуду и не сказать при этом бисмилля? Может. Во втором смысле понять, что недействительным будет его вуду. Или в третьем смысле понять, что несовершенным и неполноценным будет его вуду. Мнение Шейх Усаймин рахмаллаху тааля, что третье. Неполноценным, несовершенным будет его вуду. Почему? Потому что он говорит, хадис все-таки в отношении его достоверности там есть сомнения, есть разногласия среди уляма. Хорошо. А во-вторых, говорит он, внимательно слушайте их доводы, это важно. Во-вторых, говорит он, все, кто описывает вуду пророка алейхиссалату вассалям, из сахаба, никто, мы с вами проходили хадис Усмана, вы помните, они не говорили, не упоминали о тесми, они упоминали бисмилля в начале вуду. Да? Понятно или нет? Поэтому, говорит, это указывает на то, что все-таки сказать бисмилля это не ваджиб, это сунна, это желательно. Слышите? Это желательно. Почему? В хадисе есть сомнения. Во-вторых, все, кто упоминает то, что пророк алейхиссалату вассалям, как совершал вуду, не упоминает, что тасмия, не упоминает бисмилля. Что мы скажем? Сказать, что это только сунна. Хорошо. Да, это мнение многих уляма. Мы сказали доводы шейха Усаймина, упомянули доводы сейчас. Хорошо. Но другие уляма считают, что это ваджиб. Из современных уляма шейх Аль-Бани считает, что ваджиб. И это мнение, оно все-таки, оно сильное мнение. Хорошо, это мнение, сильное мнение. Почему? Потому что, как звучит хадис, хорошо, ля вуду, нет вуду у того, кто не упомянул имя Аллаха Субхану ва Тааля. Есть другие хадисы, которые так или иначе косвенно, хорошо, подтверждают необходимость тесмия. Что касается того, что не упомянули сахаба тесмия, не упомянули бисмилля, когда описывали вуду пророка алейхиссалату вассалям, потому что они описывали что? Саму форму, как оно совершается. То есть сами действия омовения. Хорошо, как оно совершается. А не то, что до этого делают. Они... И ния тоже не упомянул Усман. Сказал, что ния нужно, намерение нужно для вуду. А? Сказал? Нет, не сказал. Хорошо. Вопрос истинджа. Если у тебя нет истинджа, если ты не подмылся, что нужно подмыться сначала. Сказал Усман, да, упомянул? Нет, не упомянул. Тесмия это то, что над вуду, над... омовение, перед омовением. Хорошо, поэтому и не упомянул Усман ради Аллаху Тара, но отсутствие упоминания ими от тесмия не означает, что отсутствие упоминания не означает, что упоминание отсутствие. Помните, мы с вами говорили? Не значит, что этого нет. Как бы то ни было, да, разногласия есть по этому вопросу. Сам этот хадис, сам по себе, по своей форме, он указан на то, что вуду не будет действительно без тесмия. Хорошо, но даже те уляма, которые говорят об обязательности, говорят, что все-таки тесмия не является шартом. Хорошо, не является шартом. Что это значит? Шарт, то есть условие. Что это значит? Это значит, если человек даже забыл это сделать, хорошо, он должен потом переделать вуду. Нет, они так не говорят. Хорошо, если человек забыл произнести бисмилля перед вуду, то его вуду будет действительным. Понятно? Нет? То есть тесмия ваджиб, тесмия обязательно. Хорошо? Но мы не говорим о шарте, не говорим о том, что это условие. Понятно или нет? Не говорим, что это условие. То есть, если человек забыл и не сказал бисмилля перед вуду, то его вуду будет действительным. Давайте разберем, посмотрим, что говорит Шейх Усаймин, рахмаху тааля, вообще из выводов этого хадиса. Мы сейчас говорим о том, что сказал Шейх Усаймин. Хорошо? Он говорит, сам хадис указывает на то, что вуду оно будет недействительно без тесмия, без бисмилля. Хорошо? И говорит он, некоторые факихи говорят об этом, но они говорят, но не является шартом, не является шартом и не является рукном. Не является шартом и не является рукном, не является столпом. А говорят о том, что это ваджиб. О том, что это ваджиб, и если человек забыл, то тогда с него снимается эта обязанность. Шейх Усаймин подвергает критике это мнение их, потому что он считает, что это желательно, потому что или вы говорите, что шарт, или говорите, что рукн, потому что действительность, она отменяется только если... что-то является шартом или рукном, говорит он. Ну, Аллаху Тааля алям. Хорошо. Мнение о том, что это ваджиб, да, но не является шартом, то есть, если человек забыл и не сказал, его омовение будет действительным, это мнение, оно сильное. Аллаху Тааля алям. Дальше. Вывод следующий. Шейх Усаймин говорит, хадис указывает нам на важность тасмия. Важность тасмия. Тулябулей, мусульмане. Услышьте это. Тасмия, слова бисмилля, это очень важные слова. Во-первых, может быть, действительность вашего вуду зависит, если человек специально оставляет и не говорит. Да? Действительность вашего вуду зависит от этого. Или, по меньшей мере, что? Совершенство вашего вуду, вашего омовения, значит, вашего намаза зависит от этого. То есть тасмия это очень важная вещь. И поэтому есть хадис. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. Всякое важное дело, если оно начинается без бисмилля, без слов во имя Аллаха, то это дело абтар, то есть это дело усеченное, неполноценное, усеченное, куцое. Да, уляма говорят многие, что этот хадис, он слабый, но имам ан-Науви говорит о достоверности этого хадиса. Он говорит, хадис достоверный. Как бы то ни было, тесмия очень важна. Поэтому, если ты зарезал овцу и не сказал бисмилля, да, даже у тебя нож острый, хороший, кровь вытекла, все хорошо, но ты не сказал бисмилля, по мнению многих уляма, это что? Это харам, не упомянул имя Аллах Субхану Тааля, это будет харам, то есть это будет мертвечина, как будто это животное само подохло, хорошо, само умерло своей смертью, не зарезали его. Если сказал бисмилля, тогда становится халялем. Как важно, поэтому бисмилля. Когда человек садится есть, если он скажет без, если он начнет есть без слов бисмилля, шайтан соучаствует с ним в этой трапезе. А если скажет бисмилля, все, шайтан уже не может участвовать с ним в этой трапезе. То есть защищает от шайтана тебя, от сатаны во время еды, во время питья, когда ты говоришь бисмилля. Ваджиб или не ваджиб говорить бисмилля перед едой, перед питьем? Правильное мнение, что это ваджиб. Есть те, которые говорят, сунна желательно, но правильное мнение, что ваджиб, исходя из того, что шайтан соучаствует и так далее. Да, это указывает на обязательность. Вопрос. Внимательно. Итак, перед вуду говорится бисмилля. Проводим ли мы кияс, аналогию с гуслем, раз, с таеммумом, два, с устранением наджасы, истинджа, то есть подмыванием, три. То есть три вещи. Какие три вещи? Гусль сначала, потом что? Таеммум, третье. Истинджа или изалиту наджаса. Устранение наджасы. Три вещи. Можно ли провести кияс? Раз перед вуду надо бисмилля, значит перед гуслем надо бисмилля, значит перед таеммумом надо бисмилля, значит перед тем, как устранить наджасу, тоже нужно бисмилля. Поговорим сначала о чем? О гусле. Здесь весьма уместно. Здесь сильное мнение сказать, что да, проводится кияс. Почему? Потому что гусль, собственно, включает в себя вуду. Хорошо, включает в себя вуду. Гусль снимает и большой, и малый хадас. Если это гусль джанаба, снимает большой и малый хадас. Хорошо, поэтому здесь провести кияс, что будет уместным, это будет весомым. Как при вуду нужно тасмия, так и при гусле нужно тасмия. Хотя есть некоторые, говорят, что, ученые, что в ибадатах не проводится кияс. Хорошо, чтобы сказать, что что-то является шартом, нужно иметь специальный довод, специальный дали. Но как бы то ни было, в любом случае, есть доводы другие, и правильное мнение, и кияс это подтверждает, что все-таки, по крайней мере, лучше перед гуслем тоже говорить бисмилля. Понятно или нет? Перед гуслем говорить бисмилля. Второе, что у нас? Таеммум. Таеммум. Да, тоже здесь разногласия среди уляма. Некоторые говорят, что как ты перед вуду берешь, так же и говори перед таеммумом тоже бисмилля. И не будет некоторых даже действительным твой таеммум без бисмилля. Почему, говорят они? Потому что, что такое таеммум? Таеммум это бадаль, это замена вуду. Правильно? Это замена вуду или гусля. А замена бадаль у нее такой же хукам, такое же положение, как аль-мубдаль. То есть то у того, что оно заменяет собой. Но другие уляма говорят, нет, здесь нельзя провести аналогию. Почему? Потому что слишком много отличий между таеммумом и вуду. Какие, например? Таеммум касается скольких органов? При таеммуме сколько органов ты очищаешь песком там, или почвой? Сколько? Два. Да, лицо и руки. Лицо и руки. Рот не полощешь песком, там, ноги не моешь, голову не обтираешь. Хорошо? А при вуду сколько? Четыре. Хорошо, четыре. Это отличие. Второе. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Амару ибн Ясиру, второй довод, вернее, да, указывающий на отличие все-таки. Амару ибн Ясиру, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна макана якфик антакуля биядейка акада». Тебе было достаточно сделать руками вот так. И показал, как сделать. Таеммум и не сказал, скажи бисмилля, а ситуация была какая? Требующая разъяснения. Запомните это правило. Макаму та'алим. То есть место обучения. Здесь нельзя ля яджуз тахируль баян ан вактиль хаджа. Запоминайте эти термины. Часто можно слышать. Ля яджуз тахируль баян ан вактиль хаджа. Нельзя отсрочивать, откладывать разъяснения от момента, когда в этом есть нужда. Это в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, так. Хорошо? Если сейчас надо было объяснить, пророк, алейхиссалату вассалям, не мог отложить это на потом. Понятно? Он должен был здесь разъяснить. Поэтому тоже указывает на это. То есть, те, которые говорят, что не проводится аналогия, почему говорят? Во-первых, отличий много между Таямумом и Вуду, да? То водой, то песком. Здесь два органа там при Таямуме, при гусле. Все тело при Вуду. Четыре органа. Потом пророк, алейхиссалату вассалям, не упомянул. Это, говорит, они все указывают на то, что более правильное мнение, что для Таямума тесми они являются шартом и не являются ваджибом. Если только не вот этот хадис, который мы упомянули, который Навуи назвал достоверно, что всякое дело важное, которое начинается без бисмилля, фаху абтар, то оно усеченное. Как бы то ни было, лучше в любом случае, что и перед Таямумом говорить бисмилля. Что касается устранения наджасы или истинджа, хорошо, устранения наджасы, то здесь мы что скажем? Здесь уже проведение аналогии, что самое слабое. Проведение аналогии здесь, что самое слабое основание для этого. Итак, говорим бисмилля перед устранением наджасы. Обязательно это. Желательно это. Можно ли провести аналогию? Ответ – нет, нельзя. Нет, нельзя. Например, у тебя на одежде наджаса. Должен ты сказать бисмилля для того, чтобы устранить эту наджасу? А? Нет. И аналогию с вуду мы проводить не можем. Почему нельзя провести аналогию? Потому что, помните, мы с вами говорили. Изаляту наджаса, устранение наджасы. Это из какой области? Это из области тарк, из области оставления, из области запрещенного, из области оставления. А вулу это из области чего? Мибабель фиаль, из области действия, из области приказанного. Понятно или нет? Наджаса... Тебе просто нельзя, чтобы у тебя была наджаса на теле. Правильно? Во время совершения намаза. Верно или нет? То есть это из какой области? Из области мимбаби терк, из области оставления. То, что нужно оставить. Чего нужно избежать. А вуду? Нет. Вуду это из области того, что нужно сделать. Из области того, что приказано. С этой точки зрения провести аналогию нельзя. Во-вторых, второе отличие. Наджаса, устранение наджаса. Для этого намерение нужно или нет? Нет, не нужно. А для вуду? Нужно. Если человек просто встал, прыгнул в воду, вышел, сказал, мне все намокло, а ты у тебя намерений было в воду? Нет, но я же намок. Или под дождем я сейчас шел и весь как раз промок, заодно и рот, и нос прополоскал. А в воду действительно? Нет, нужно намерение. Хорошо, он же шел под дождем, у него было на теле наджаса, и дождь смыл эту наджасу, без всякого его намерения. Действительно устроение наджаса? Да, действительно. Верно, поэтому провести аналогию здесь нельзя. Где мы говорим, значит, об обязательности тасмия, бисмилля, когда речь идет о вуду? Здесь мы говорим, потому что у нас есть прямой довод. Что касается гусля, то мы говорим, что да, весьма здесь уместно сказать, потому что действительно они похожи, потому что вуду это часть гусля, по сути. Гусль, он тоже устраняет большой и малый хадас. Тием мы можем сказать, возможно сказать о желательности его, хорошо, потому что это замена. Что касается устранения джаса, то здесь... Не говорится бисмилля. Хорошо, не установлено в шариате бисмилля для устранения наджасы.
وعن طرحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
Следующий хадис от Тальха бин Мусарриф от его отца, от его деда. Тальха бин Мусарриф из выдающихся табиинов. Мы с вами разбирали некоторые асары его недавно. Год смерти Тальха бин Мусаррифа, 112 год хиджры. Сказано, он от своего отца передает, отец его Мусарриф, от деда. Каабну Амр, Аль-Хамзани. Говорят уляма, что у него есть сухба. Сухба что значит? То есть подвижничество. То есть он относился к числу сподвижников. От Кааба бин Амра Аль-Хамзани, который сказал, я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَ وَالِسْتِنْشَاقِ разделяет между полосканием рта и полосканием носа. Мадмада – полоскание рта, истиншак – полоскание носа. То есть отдельно. И говорит, он передал Абу Дауд بِإِسْنَادٍ دَعِيف со слабым иснадом. Со слабым иснадом. И действительно, этот иснад слабый, и этот хадис слабый. Навуи говорит... Тахзиб аль-Асма, говорит он, «Иттафака аль-улама аля-дафи». То есть ученые единодушны в отношении слабости этого хадиса. Шейх аль-Бани подтвердил слабость этого хадиса. Почему? Потому что там есть слабый передатчик. Лейс ибн Аби Салим, Лейс бин Аби Салин, даиф, слабый передатчик. Науви говорит, ученые единодушны в отношении его слабости. Поскольку этот хадис слабый, а хадис указывает на что? На то, что вот так вот делается отдельно. Сначала получишь рот, потом получишь нос. Действительно, некоторые факихи, некоторые мазхабы придерживаются этого, в частности, ханафиты придерживаются этого, что сначала получится нос, рот, потом получится нос отдельно. Хорошо? Но этот хадис слабый. Поэтому мы скажем, если человек сделает это таким образом, прополощет сначала рот, потом нос, его вуду будет действительно. Хорошо? Но это что не соответствует сунне. Потому что хадис слаб. Сколько получится у такого человека пригоршни? Сколько раз ему придется черпать, если он будет по три раза? Полоскать? Шесть раз. Шесть пригоршней нужно. Хорошо? Человеку, чтобы помыть нос, рот и нос. Следующий хадис.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه.
Да, сразу два хадиса, потому что они об одной. Посвящена одному и тому же вопросу. Хадис первый от Али, рады Аллаху Талян, по поводу описания вуду, как он описывает вуду. Да? И сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил затем мадмада, то есть прополоскал рот, вастансара, и сделал истинсар, то есть высморкался, то есть прополоскал нос, талясан, три раза. И сказано, ю мадмиду ва янсуру миналь каф, аллази яхузу минхуль ма. Делал мадмаду и делал истинсар, или истиншак, полоскание рта и носа из ладони, из пригоршни, который брал воду. Понятно или нет? Хадис, сказано, привел Абу Дауд и Ан-Насай, этот хадис достоверный. Хадис достоверный, шейх Аль-Бани подтвердил его достоверность, сахи Абу Дауд. И сразу следующий хадис от Абдулла ибн Узейда, тоже хадис касается описания вуду пророка, алейхиссалату вассалям, сказано, «Сумма адхаля саллаллаху алейхиссалям едаху». Потом ввел свою руку пророка, алейхиссалату вассалям, то есть взял воду. «Фамадмада вастаншака мин каффин вахид». И совершил мадмаду, полоскание рта. И истиншак носа из одной ладони, из одной пригоршни. «Ефалю залика саляса». Делая это три раза. Проделав это три раза, хадис приводится у обоих имамов, муттафакун алейх, то есть у Бухари и у Муслима. Итак, хадис Али первый, рады Аллаху Та'ля Ан, сказано, это мадмада, пророк алейхиссалатусам прополоскал рот, вастансара, и сделал истинсар, то есть полоскание носа, сказано, миналь каф аллази яхузу минхульма, из ладони, которую он брал воду. Здесь можно как понять? Понять двояко, внимательно. Что вот так из одной ладони он, саллаху алейхиссалям, взял, и три раза совершил полоскание рта и носа. То есть один раз втянул в рот и в нос, прополоскал рот и нос. Тут же из этой же, не зачерпывая второй раз воду, из нее же второй раз, и из нее же третий раз. Такое понимание допустимо. Или же каждый раз брал, что черпал воду заново. То есть первый раз зачерпнул, прополоскал рот и нос из одной пригоршни, потом второй раз зачерпнул из одной пригоршни, прополоскал рот и нос, и третий раз прополоскал рот и нос из этой пригоршни. Можно так понять. Хорошо. И так, но оба понимания, они что? Важны. И оба применимы на самом деле, потому что указывают и на то, и на это. Что касается Абдулла ибн Узейда, хадис Абдулла ибн Узейда, сказано, что совершил мадбада истиншах, полоскание рта и носа, и из одной пригоршни, мин каффин вахид, пригоршня каф, или ладонь каф, да? Кисть каф. Можно и в женском роде, и в мужском роде. Хорошо? Так из тех слов, которые могут быть и мужским родом, и женским родом в арабском языке. Поэтому мин каффин вахид или мин каффин вахида проблем нет. Хорошо? Итак, прополоскал рот и нос из одной пригоршни, из одной ладони, сделал это трижды. Хорошо? Этот хадис уже больше указывает на что? Что все-таки совершалось как это? На какой вид совершения? Полоскание рта и носа. На то, что для каждого раза зачерпывалось что? Зачерпывалась вода, что? Заново. То есть один раз зачерпнул, прополоскал рот и нос, потом второй раз зачерпнул, прополоскал рот и нос. Хорошо? И Аллаху Та'аля алям, это ближе, это ближе. В итоге мы получаем с вами из этих последних трех хадисов, что у нас есть три варианта полоскания рта и носа. Первый – отдельно рот и нос. Второй – когда из одной пригоршни три раза человек что совершает полоскание рта и носа. Три раза из одной пригоршни и зачерпывая воду заново. И третий вариант – это когда он каждый раз что зачерпывает воду. Прополоскал рот и нос, опять зачерпнул, прополоскал, опять зачерпнул. То есть для трех полосканий берет три пригоршни. Три пригоршни. Что касается первого варианта, отдельного полоскания рта и носа, то это слабый вариант. Это слабый вариант. Что касается второго, то ничего, он допустим, хотя что и не самый сильный. Не самый сильный. Просто одно, как одно из пониманий хадиса. Что касается третьего, когда зачерпывает три раза, но с каждой пригоршни одновременно получит и рот, и нос, хорошо, то это самый сильный вариант, мы сказали здесь. Если человек чередует, например, второй, третий, то тоже, говорят некоторые улема, это неплохо. Сделать иногда так, иногда так. Но самый достоверный из этих хадисов, какой хадис Абдулла ибн Зейда, Мустафа Калей, и другие доводы, они указывают нам на то, что все, самый лучший вариант, это вот этот третий вариант. Да? Когда ты три раза зачерпываешь, и потом одновременно из одной пригоршни получишь и рот, и нос. Тем более, что если человек зачерпнул вот так вот воду в пригоршню и держит в ладони воду, и один раз прополоскал, но теперь же ему нужно еще рот и нос. Но ему нужно сделать теперь высмаркивание ему. Пока он будет делать это высмаркивание, вода, она вот так в ладони остается целая невредимая, или она все-таки просачивается сквозь пальцы, просачивается, вытекает, да? Воды становится все меньше и меньше. И, может быть, уже не останется у него на третий раз ничего, ему и придется так или иначе ему что еще раз зачерпнуть еще. Также если в этом указание, что если из одной пригоршни, а это понимание хадиса Али, два или три раза совершалось полоскание, то, значит, не так много берется воды. Что не так много берется воды? То есть достаточно для того, чтобы вода вот так ушла туда в нос, чтобы было сделано мубаляха, то есть хорошее промывание, да и промывание также рта. Есть вопросы? Или все ясно? Все ясно? Альхамдулилля. Баракаллаху фикум. Саллаллаху алейхи ва саллям.